Помнил я и точный момент, когда это решение во мне сформировалось. Но уж больно странным, если не сказать невозможным, показался мне напрашивающийся вывод. Я принял это решение после встречи с дочерью. Она взрослая женщина, замужем, имеет детей. Но мы с ней регулярно видимся. В тот вечер она приехала ко мне сюда, в загородную резиденцию, и мы проговорили пару часов о наших семейных делах и разных мелочах. А потом она неожиданно заговорила об атаке на Грумбридж. Я тогда еще удивился. Она очень редко говорила со мной о войне. Да и то только если я сам поднимал эту тему. А тут... И ладно бы для нее это стало проходной темой, но я видел в ее глазах реальный интерес. Я начал рассказывать ей некоторые подробности, сказал, что как раз сейчас решаю, кого мне назначить командующим флотом, а потом... То, что было потом, я вспомнил уже только очнувшись в медотсеке Банги. Вика возмутилась целым рядом последних неудач нашего флота. Сказала, что наши адмиралы потеряли хватку и утратили способность к нешаблонному мышлению. А потом стала говорить, что я всегда демонстрировал большие склонности к управлению войсками и флотом, приводила какие-то примеры, которые сейчас не кажутся мне убедительными. Но тогда я воспринимал их как доказательство своей собственной гениальности. Она так и не сказала мне, что хочет, чтобы я возглавил флот, но дала мне понять, что только в этом случае она может быть спокойна за судьбу Федерации. Решение я в итоге принял сам, но дочь сделала все, чтобы оно оказалось именно таким. То есть ваша дочь просто убедила вас, заморочив вам голову лестью? Как такое возможно, господин президент? Вы же политик со стажем в несколько десятилетий. Вы не могли поддаться на лесть, даже исходящую от любимой дочери? Естественно, не мог, но поддался. Ключом к пониманию произошедшего стало то, что я напрочь забыл о том, что заставило меня принять решение. Моя служба безопасности... Хотя ладно, это сейчас не так важно. В общем, расследование этого дела я поручил безопасникам Министерства обороны. Они привлекли лучших психоаналитиков и проанализировали мои решения за последние 15 лет в сотнях различных ситуаций, причем не с точки зрения их адекватности, а с позиции механизма их принятия. Они разбирались, в каких случаях я принимал руководство и контроль на себя, а в каких делегировал полномочия другим, как выбирал этих других, в каких сферах и в какой мере лично участвовал в принятии ключевых решений. Возились они довольно долго, но в итоге создали компьютерную модель принятия государственных решений маршалом Тобольским. Я специально не дал им информации по нескольким своим решениям, чтобы потом иметь возможность оценить качество работы этой модели. Эти ребята свой хлеб едят не зря. Во всех случаях их прогноз был верен. Ну а потом они загрузили в модель то мое решение, ради проверки которого все это и затевалось, и выяснилось, что вероятность его принятия мной без постороннего воздействия не превышает 3%. По их оценкам, я с примерно равной вероятностью должен был сделать командующим Нельсона или Бронштейна. Дальше было тщательное обследование с применением гипнодинамических методов, которое показало, что я подвергся гипновнушению. В это сначала никто верить не хотел, поскольку общеизвестно, что хотя такое внушение возможно и широко используется в медицине, но работает оно только при наличии доброй воли пациента и отсутствии сопротивления с его стороны. А меня ведь на это сопротивление еще и специально тренировали. Но потом появилась версия, что как раз в беседе с дочерью я вполне мог подвергнуться такому внушению, ведь я не ожидал от Виктории никаких враждебных действий. Внимательно ее слушал и верил в искренность ее слов. А способности к гипновнушению у нее, как оказалось, имеются. А что она сама говорит по этому поводу? Она ничего необычного в нашей беседе не помнит. Но это следует только из моих осторожных расспросов. Следователей я к ней не допустил, хоть они и рыли землю рогом. Я до сих пор не верю, что она могла сделать это намеренно, и я не хочу, чтобы у нее возникла мысль, что я хоть в малейшей степени подозреваю ее в предательстве. Так что допрашивать ее не будут. Но как же в таком случае узнать правду, господин президент? Через несколько минут я познакомлю вас с дочерью, майор. Мы посидим какое-то время вместе за чаем с имбирным печеньем, а потом я вас покину. Дела государственные, знаете ли, не терпят отлагательства. А вы, майор, погуляете с Викой по парку и поговорите с ней. Рассказывать ей можете все, что хотите, но так, чтобы и она рассказала вам, откуда в ее голове возникла идея, что ее папа не просто знающий политик, а еще и гениальный флотоводец. «И вы считаете меня лучшим кандидатом для такой беседы, господин президент?» Искренне удивился я. «Вы молоды, майор, но при этом неплохо знаете людей и отлично соображаете. Я бы мог привлечь к этому Нельсона или Барингтона, но это бы имело несколько иной эффект». «Да еще один факт может сыграть важную роль», — усмехнулся Тобольский. «Приглашая Вику на эту встречу, я обещал познакомить ее с человеком, благодаря которому ее папа вернулся домой живым». Виктория Тобольская-Ржевская оказалась красивой женщиной лет 35. Открытое лицо, приятная улыбка, минимум косметики, строгий брючный костюм и смешинка во взгляде. Мне такие типажи всегда нравились. Отчасти такой в 35 должна бы стать и Инга, но в наше время заглядывать так далеко как-то не принято.
«Здравствуйте, Игорь»,
— ответила дочь президента на мое приветствие и изящно устроилась на придвинутом к столику диванчике.
«Это правда, что вы вытащили моего папу из большой неприятности?»
«В некоторой степени, Виктория, только в некоторой степени. Кроме меня в этом процессе участвовало еще очень много отважных джентльменов», — улыбнулся я. «Например, адмирал флота Нельсон, генерал-полковник, прошу прощения, уже генерал армии Князев, и особенно подполковник Мбио и его люди».
«Не скромничайте, Игорь», — улыбнулась Вика.
«Ведь это вашего огромного робота я видела на том снимке, где папу выносят из разрушенного убежища».
Я лишь улыбнулся в ответ.
«Папа, а в каком звании Игорь был до этого сражения?»
— неожиданно спросила Виктория. «Майор», — усмехнулся в ответ Тобольский.
«То есть майор Лавров спас президента Земной Федерации от гибели? А количество звездочек на его погонах так и осталось равным единице?»
«Я тебе еще не все рассказал, дочь. Майор Лавров в этом сражении командовал не только тем большим роботом. Он вел в бой самый крупный в Федерации линкор «Титан» и авианосную группу в придачу. Именно его корабли уничтожили большинство единиц флота противника, применив новое оружие, в разработке которого ведущая роль опять же принадлежит сидящему напротив тебя человеку».
«И этот человек майор? Папа, если честно, я первый раз вижу, как ты лично общаешься с настоящим майором. Не с генералом армии, не с адмиралом флота, а именно с майором. Может, мне стоит подождать, и ты пригласишь к себе лейтенанта? Я что, что-то смешное сказала? Прекратите немедленно, или я обижусь».
«Ты просто не в курсе, Вика», — убрав салфеткой слезинку из уголка рта, ответил с улыбкой Тобольский. «Майор Лавров уже встречался со мной здесь однажды, и был он тогда как раз лейтенантом. Правда, покинул он эти стены уже капитаном, назначенным на генеральскую должность. Но вошел-то он сюда именно лейтенантом, так что ты попала в самую точку».
«А почему же все-таки Игорь до сих пор майор, папа?»
«Ну хорошо, Вика, я скажу. Не хотел я трогать эту тему сейчас, но, видимо, придется. У меня в планшете лежат два рапорта, которыми я не знаю, что делать. Один от Нельсона, другой от Князева. Нельсон в своем опусе утверждает, что офицера, повинного в уничтожении трех десятков вражеских линкоров, нужно наградить высшим флотским орденом, то есть орденом полумесяца. Но согласно статуту этого ордена, присвоить его можно только флотскому офицеру в звании не ниже капитана первого ранга. А стало быть, майора Лаврова нужно произвести именно в это звание».
«А что хочет генерал Князев?» —
с улыбкой спросила Вика, которую ситуация начала откровенно забавлять. «А Князев пишет в своем сочинении, что он устал объяснять своим подчиненным, почему они должны выполнять приказы младшего по званию, и просит прекратить этот субординационный бардак, присвоив майору Лаврову звание полковника, что хоть как-то приведет в соответствие его чин и должности, которые он занимает».
«И что ты решил?» —
не успокаивалась Вика, а я сидел, слушал Тобольского и не понимал, а что тут решать-то? Я десантник, я был им всю жизнь, даже две. Зачем мне звание капитана первого ранга и синий флотский мундир, если я румпель от шницеля не отличаю. Так потому Лавров все еще и майор, что я не могу ничего решить. Этот молодой человек имеет интересные свойства. Мало того, что он поднял своими научно-техническими разработками уровень нашего оружия на недостижимую ранее высоту, так он это оружие еще и лично норовит испытывать и применять, и надо признать, в этом вопросе его трудно кем-то заменить. Лавров по военной специальности десантник, и зная его, я понимаю, что это не только формальность, не только форма и эмблема, но и его внутреннее содержание. Вот только в данный исторический момент талантливый полковник, или даже генерал десантных войск, нужен Федерации гораздо меньше, чем столь же талантливый адмирал, если честно, я не знаю, что делать. Я молчал, тихо выпадая в осадок. Вика тоже притихла, о чем-то размышляя. «Ладно, молодые люди», — подвел черту под беседой Тобольский, — «я вынужден вас оставить. Вы тут общаетесь сколько захотите, а мне пора дела делать. Приятно было побеседовать». Тобольский поцеловал дочь, кивнул мне и исчез за дверью входа, в крытую часть павильона.
«Так о чем папа хотел, чтобы вы со мной поговорили, Игорь?»
Посмотрела на меня с улыбкой Виктория.
«Не заламывайте бровь, майор. Я очень неплохо знаю своего отца. У него не было никаких причин нас знакомить, если только он не хотел, чтобы вы что-то рассказали мне или спросили у меня, что он сам по каким-то причинам говорить или спрашивать не хочет».
«Не буду отпираться», — улыбнулся я в ответ. «Ваш отец действительно хотел, чтобы наш разговор состоялся. На него очень повлияли последние события, и ему самому говорить о них довольно трудно. Конечно, такой опытный политический боец, как президент Тобольский, может выдержать и не такое. Но это в общении с чужими людьми, а вы для него человек совсем не чужой. Мне кажется, вам нужно кое-что узнать о том, что случилось в системе Грумбридж, чтобы лучше понимать уже совершенные и будущие поступки своего отца».
«Это кажется вам лично или это просьба президента?»
Уже без улыбки спросила Виктория. «Это кажется мне лично. Президент об этом меня не просил». «Вы немного сгущаете краски, Вика. Не было никакого инструктажа на тему того, что должен сказать дочери президента майор Лавров, а что ему говорить ни в коем случае не следует. Был разговор, в котором маршал Тобольский обмолвился, что встречался с вами перед сражением, и был удивлен тем неподдельным интересом, который его дочь проявила к предстоящей битве. Ведь раньше она о войне с ним почти не говорила».
«Еще бы я не заинтересовалась этим сражением, если мой отец собирался лично возглавить флот»,
— с возмущением ответила Виктория. Сигнал тревоги заорал в моем мозгу мартовским котом. Не склеивалась эта фраза Виктории с рассказом Тобольского. Очень нехорошо не склеивалась. «Вика, давайте прогуляемся. Вы не против? На ходу лучше думается. А весна, пусть и ранее, всегда поднимает настроение».
«Пойдемте, если хотите»,
— без особого энтузиазма ответила дочь Тобольского. Мы вышли на липовую аллею и неторопливо двинулись к видневшемуся в паре сотен метров красивому пруду. «Ваш муж офицер, Виктория?»
«Да, он контр-адмирал, служит в Адмиралтействе».
«И он ничего не рассказывает вам о войне?»
«Ну, почему же рассказывает? Даже больше, чем я бы хотела знать об этом. Может быть, поэтому я и не говорю на эту тему с отцом. А вы, Игорь, женаты?»
«Пока нет».
«Но девушка-то у вас, надеюсь, есть, майор?»
Улыбнулась Виктория.
«Что-то я не верю в то, что кандидаток не нашлось».
«Есть. Она тоже офицер-десантник, как и я. Мы даже вместе служим в департаменте Минобороны по новой технике и вооружениям».
«О, служебный роман? Классика жанра. Это не мешает работе?»
«Пока не мешало. А там посмотрим. Я бы, наверное, давно предложил ей официально оформить наши отношения, но... Виктория, вам не бывает страшно, когда ваш муж уходит со своим кораблем в бой? Мне казалось, что все жены флотских офицеров знают о службе своих мужей чуть не больше, чем они сами».
«Мой муж не командует кораблем, Игорь. Он служит в штабе флота. А штаб не принимает непосредственно участие в боях. Так что такие переживания мне не знакомы».
«Но ведь ваш отец возглавил идущий в бой флот в битве за Грумбридж. Неужели и в этом случае вы не переживали, когда узнали о его решении?» Виктория наморщила лоб, как будто что-то усиленно вспоминая, потом тряхнула головой и посмотрела на меня.
«Игорь, представляете, я не помню, как он мне об этом говорил. Вот вы спросили сейчас, и я попыталась вспомнить, что чувствовала, когда он сообщил мне об этом, и не могу».
Виктория выглядела удивленной и растерянной. Видимо, провалов в памяти она раньше за собой не замечала. Я молча шел рядом с дочерью президента и ждал ее реакции на совершенное ей только что открытие.
«Это именно то, из-за чего вы сейчас здесь, Игорь?» —
спросила, наконец, Вика. «Вполне возможно».
«Что происходит, Игорь? Почему я не помню слов своего отца?»
«Я тоже очень хочу это понять, Вика. Но без вашей помощи ничего не выйдет». «Как можно деликатнее», — ответил я.
«И что от меня требуется?»
«К сожалению, я и сам пока этого не знаю. Давайте просто поговорим о вашем отце. Я расскажу вам о бою за Грумбридж. А вы вспомните, если получится, конечно, какие события в вашей жизни всему этому предшествовали». Линда появилась в жизни дочери президента вроде бы случайно. Познакомились они на каком-то из приемов, регулярно устраиваемых благотворительным фондом, возглавляемым Викторией Тобольской-Ржевской. Сначала они с Линдой обменивались редкими сообщениями, потом встретились пару раз по незначительным делам фонда. А дальше их отношения довольно резво перешли сперва в приятельские, а после и в дружеские. Все это не вызывало никаких особых вопросов, за исключением скорости, с которой произошли все эти превращения из незнакомых людей в хороших подруг. Линда всегда восхищалась отцом Виктории. Она считала его образцом мужчины и лидера, ведущего за собой людей. Линда явно была бы рада, если бы Вика познакомила ее с президентом, но Виктория не торопилась сделать это, руководствуясь каким-то инстинктивным чувством, в котором сама себе она не до конца отдавала отчет. Они с Линдой никогда не говорили о войне, если только разговор как-то не касался службы Викиного мужа. Но утром того дня, когда состоялась последняя встреча Виктории с отцом перед его отлетом к Грумбриджу, они сидели в кафе бизнес-центра, где арендовал офис благотворительный фонд, и говорили именно о войне. Вернее, не о самой войне, а о том, как неудачно в последнее время руководят войсками и флотом генералы и адмиралы Федерации. Нормально Вика запомнила только начало разговора. Она еще успела удивиться, почему эта, такая чуждая для нее тема, вдруг так ее заинтересовала. Дальше Вика помнила разговор только урывками, но после долгих попыток восстановить в памяти события того дня, не совсем уверенно сказала мне, что, похоже, знание о том, что папа возглавит флот, появилось у нее именно после этого утреннего разговора, вместе с глубоким убеждением, что это единственно правильное решение.
«Игорь, вы явно знаете больше, чем говорите», —
встревоженно сказала мне Виктория.
«Что все-таки случилось тогда? Неужели я как-то связана с тем, что папа чуть не погиб?»
Я колебался, но не видел другого выхода, кроме как рассказать дочери Тобольского почти все, что знал сам. Заговор был налицо, и тянуть с его раскрытием означало однозначно играть на руку его организаторам. А Виктория являлась, что называется, ключевым свидетелем. «Вика, вы подверглись враждебному воздействию. Это почти наверняка. Скорее всего, в вашем завтраке в то утро присутствовали сильные психотропные вещества сразу двух классов, снижающие критичность восприятия информации и усиливающие ваши природные способности к гипновнушению вместе с вашей собственной внушаемостью. Боюсь, вашему здоровью был нанесен серьезный вред. Вам срочно необходимо пройти обследование, чтобы исключить опасные последствия применения этой химии».
«Пожалуй, вы правы», —
задумчиво согласилась Вика.
«В последнее время я чувствую себя не слишком хорошо. Голова болеть начала, вялость иногда подступает, чего раньше я за собой не замечала. Но списывала на переживания из-за этой истории с папой. А теперь получается, что это я толкнула его на неверное и опасное решение».
«Не вы, Виктория, точно не вы. Вас опоили психотропами и использовали в своих целях люди, которых нужно найти как можно быстрее. Но президент очень беспокоится за вас, за ваше здоровье и психику, и не хочет, чтобы с вами работали следователи. И еще он очень боится, что вы решите, будто он в чем-то вас винит, хотя это совершенно не так».
«Глупости. Какими же вы, мужчины, все-таки иногда оказываетесь примитивными и толстокожими? Я никогда не поверю в то, что папа мог меня заподозрить в желании ему навредить. Я немедленно звоню отцу и лечу туда, куда он скажет. Если нужно, пусть меня допрашивают следователи или вводят мне в кровь нужные препараты, чтобы я все вспомнила и рассказала».
Лайкар службы безопасности выскочил из-за ближайшей группы деревьев и почти бесшумно опустился на берег пруда. «Просим прощения, Виктория Ивановна. произнес генерал Терентьев, начальник службы безопасности президента, появляясь из-за исчезнувшей в пазах двери. Все разговоры в резиденции, кроме встреч самого президента с посетителями, прослушиваются службой безопасности в обязательном порядке. Так что мы в курсе вашей беседы. Ваш отец ждет вас. Прошу вас пройти в машину. Я доставлю вас к нему. Вика растерянно оглянулась на меня. Мартовский кот в моей голове гнусно орал вместе с дрессированным червяком, который так помог мне в истории с коррупционным скандалом. При всех моих достижениях в различных видах единоборств я вряд ли смог бы противостоять вооруженным и хорошо обученным безопасникам. Но в жизни бывают ситуации, когда у мужчины не остается другого выбора, кроме как вступить в бой, даже заведомо безнадежный. Однако даже в такой ситуации настоящий боец не должен терять ясность мысли. Я принял расслабленную позу, улыбнулся и начал говорить какую-то бессмысленную фразу про то, что вот и хорошо, что так все удачно складывается. В прыжок я вложил все, чему меня учили в прошлой и в этой жизни. «Красота удара никому не нужна, курсант!» — звучал в моей голове голос майора Стейница. «Она работает против тебя самого. Траектория движения твоего кулака, стопы, локтя или колена должна быть максимально короткой. Это увеличит скорость нанесения удара. Забудь про эффектные круговые движения, просто бей!» «Если противников много, вы можете попытаться заставить их мешать друг другу. Но если это слаженная группа, вас спасет только скорость», — вторил ему тихий басок Ильи Проскурова. «Поэтому надевайте утяжелители, молодой человек, и еще 30 выпрыгиваний из упора лежа».
«Не стремитесь уйти с линии атаки всем корпусом, ученик, и не пытайтесь блокировать удары. Все это потеря времени», — объяснял Ли Чанг. «Пусть кулак и стопа противника пройдут вплотную к вашей голове, даже пусть поцарапает вам кожу. Но ваш уклон должен быть минимальным, а сами вы в это время уже обязаны двигаться вперед и наносить свой удар. Только так вы сможете опередить врага».
Я прыгнул с места, из позы которой почти любому показалось бы крайне неудобной для начала атаки. Но мои учителя не зря считались лучшими бойцами Федерации. Они знали, к чему и как нужно готовить своих учеников. Генерала Терентьева я лишь сильно толкнул в грудь, использовав его массу для смены траектории своего прыжка и одновременно отправляя генерала в полет на безопасника, стоявшего сзади справа, у борта флайкара. Сам я продолжил свой прыжок к дальнему противнику, менее всего ожидавшему от меня атаки. Оружия в руках у сотрудника ФСБ не было. Видимо, они надеялись проделать все тихо и не хотели заранее нервировать нас. Безопасников готовили очень неплохо. Несмотря на скорость и неожиданность моего прыжка, при подлете к цели меня уже ждал встречный прямой удар в лицо. Щеку обожгло болью, но кулак противника прошел мимо. Зато мое колено и локоть почти одновременно встретились со скулой и печенью врага, впечатав его в борт флайкара. Я не промедлил ни секунды, и, оттолкнувшись даже не от земли, а от борта машины и не успевшего еще упасть тела противника, вновь прыгнул, хотя видел, что уже не успеваю. Второй безопасник, увернувшись от летевшего в него спиной вперед генерала, уже выхватил пистолет, и сейчас кисть его руки доворачивал ствол оружия в мою сторону. Тихие хлопки разрядников я сперва принял за звуки естественного происхождения. Но когда генерал Терентьев, крепко приложившийся о борт флайкара и безопасник, так и не успевший навести на меня пистолет, задергались от попаданий парализующих пуль и начали безвольно оседать на землю, я понял, что в бой вмешалась третья сила. «Ну вы даете, майор», — покачал головой полковник службы собственной безопасности Министерства обороны, появившийся откуда-то из-за спины Виктории, так и стоявший с застывшим в лице ужасом. «Не ожидал от вас такой прыти. Мы страхуем вас с момента прибытия в резиденцию. И останься вы на месте, ваше лицо бы не пострадало».
«Останься, майор, на месте?» — все еще подрагивающим голосом произнесла Виктория. «И сохранить лицо ему удалось бы только в прямом смысле этого выражения. А теперь, если господин президент и дальше будет тянуть со своим решением, заботиться о сохранении лица придется уже ему, по крайней мере, перед собственной дочерью».
Линду едва успели спасти. Пуля снайпера разорвала ей сердце, но поскольку за ней уже велось плотное наблюдение, помощь подоспела вовремя. А схваченный чуть позже стрелок потом выразил глубокое сожаление, что не имел возможности выстрелить жертве в голову. Из всей группы организаторов заговора захватить живьем удалось лишь лорда Бедера. Он и не пытался бежать из своего поместья, видимо, понимая, что при таких ставках все равно найдут где угодно и либо убьют, либо приведут к президенту, как беглого преступника, а так хоть сохранится видимость достойного проигрыша. Остальные заговорщики попытались скрыться из Солнечной системы, воспользовавшись быстроходной яхтой сэра Джона Пауэлла. Но как только стало ясно, что патрульные корветы не успевают перехватить их до ухода в прыжок, поступил приказ открыть огонь. Президенту Земной Федерации вполне хватало внешних врагов, и играть в гуманизм с внутренними он не собирался. Как сообщили официальные источники информации, из допроса Бедера выяснилось, что организация, пустившая корни в Старой Англии, успела оплести своей паутиной почти все транснациональные корпорации Федерации, в той или иной степени влияя на решения, принимаемые их советами директоров. Целью своей заговорщики видели теневой контроль над финансами и промышленностью, а в перспективе и смену власти, и формы правления на что-то вроде олигархии. Но это, скорее всего, в лучшем случае было полуправдой, а в худшем — просто враньем, предназначенным для впечатлительных обывателей. Тем не менее, у правоохранительной системы и служб безопасности метрополии и колоний неожиданно привалило работы на годы вперед, а в некоторых удаленных системах пришлось даже привлекать армию. В подробности этой истории я вдаваться не стал, хотя мне бы, наверное, рассказали. Но мне как-то хватало собственных проблем, и я не стал лезть в подробности подковерных разборок, которых всегда хватало в истории обоих виденных мной миров.
С подготовкой удара по тыловым планетам кваргов возникли вполне ожидаемые проблемы. Флот Федерации, потерявший в сражении за Грумбридж 2/3 тяжелых кораблей и авианосцев, оказался не способен выделить из своего состава достаточные силы для этой операции, не оголяя в конец и так недостаточно хорошо охраняемые собственные звездные системы. Генерал армии Князев чуть не подпрыгивал в нетерпении, гоняя на учениях свеженький десантный корпус, сформированный из дрон-подразделений. Жители Калиста уже успели привыкнуть к бесконечным учебным штурмам своей многострадальной Луны. Для обеспечения разнообразия Князев сунулся было с аналогичной идеей на Ганимед, но генерал-полковник Шиллер вежливо попросил его воздержаться от таких упражнений на его полигоне. Поскольку после предыдущего раза гражданская администрация и так смотрит на него косо. Решение нашлось, как это часто бывает после оценки проблемы свежим взглядом, и нашел его, как ни странно, генерал армии Баррингтон, приглашенный обсудить вопросы логистики при снабжении войск и кораблей в рейде. «Послушайте, господа офицеры», — удивленно произнес он, выслушав Нельсона и Князева, «а зачем вам в этом деле нужны тяжелые корабли и авианосцы? Ну, допустим, для поддержки десанта с орбиты понадобится от 3 до 5 крейсеров. Но больше-то зачем?» «А что мы станем делать с эскадрой прикрытия системы, в которой точно наберется 7-8 линкоров и один, а то и пара авианосцев?» Не менее удивленно возразил Нельсон. «И как мы будем давить орбитальные крепости, если все-таки доберемся до планет?» «Но вы же оба участвовали в бою за Громбридж, господа. Скажите мне, сколько вражеских линкоров было уничтожено в этом сражении артиллерийским огнем тяжелых кораблей?»
«Ну, трудно точно сказать», — задумался Нельсон. «Но по ним ведь не только линкоры работали, но если примерно, то около 25. А дрон-торпедами?» «Не меньше 40, если считать и первое сражение, и наш контрудар». «Вот, вы сами ответили на свой вопрос. Вам не нужны ни линкоры, ни авианосцы. Берите с собой 5 крейсеров для поддержки десанта, а все остальное — невидимки с дрон-торпедами и с беспилотными истребителями последнего поколения, которые управляются из командирских машин или даже прямо с носителей».
«Несбалансированный флот получится», — озадаченно ответил Нельсон. «Невидимки с дрон-торпедами, корабли одноразовые. Выпустили бы и запас и превратились в пустые транспорты, совершенно бесполезные в бою».
«А вы разве собираетесь там долго воевать? Задача-то другая совсем. Вошли в систему, уничтожили эскадру прикрытия, разрушили верфи, заводы и другие пустотные объекты, подавили орбитальную оборону, высадили десант, зачистили там все как следует и быстро назад в прыжок».
«Хм», — усмехнулся Князев. «Звучит неплохо.
особенно про зачистили как следует.
А снабжение я вам при таком варианте могу обеспечить совершенно элементарно. Вместе с десантными транспортами генерала армии Князева пойдут несколько больших грузовых кораблей, груженных дрон-торпедами и резервными истребителями. Опыт перегрузки их на невидимки в открытом космосе у нас уже есть. Спасибо Лаврову с его идеей про контрудар по Громбриджу. Тогда намучились с этим изрядно, но зато теперь эта процедура неплохо отработана.
«А Лаврова-то с собой берем?» — с усмешкой спросил Князев. «Он же наверняка с нами увяжется. А его попробуй, отговори. Он хоть по званию пока и не особо крут, но по должности не младше нас будет. Да и не хочу я его отговаривать. Мне командир дивизии беспилотных роботов нужен».
«Это вы начальника департамента Минобороны хотите дивизии командовать поставить?» — усмехнулся Нельсон. «А не слишком роскошно для дивизии?»
«Ну, у вас же он командовал линкором, пусть и здоровенным, но это и есть дивизия. А может, и бригада даже, если с армией сравнивать. В общем-то, я бы Лаврову и корпус доверил без проблем. Но что тогда там буду делать я?»
«А вот это, господа, очень правильный вопрос»,
— поднял вверх указательный палец Барингсон и погрозил им обоим собеседникам.
«А что, собственно, собираются делать в этом рейде по тылам врага адмирал флота и генерал армии? Вот вы, господин Князев, что там будете делать? Корпусом командовать? Так это должность для генерал-лейтенанта. Вы ее уже на две ступени переросли. А вы, господин Нельсон? Вы будете командовать 5 крейсерами, 3 десятками носителей дрон-торпед и беспилотных истребителей? Тогда это дело для контр-адмирала как максимум».
Оба старых товарища, ходившие вместе в десятки сражений, дослужившиеся до практически высших воинских званий, слегка обалдело смотрели на генерала Барингтона, понимая, что возразить-то им по сути и нечего.
«Вы, господа офицеры, прислушайтесь к словам опытного человека. Я все же изрядно постарше вас буду. Вы свои звания заслужили честно, но в вашем сознании вы до сих пор до них еще не доросли. Вспомните хотя бы, что вы на Ганимеде учудили. Генералу Шиллеру эту историю до сих пор припоминают. Он, конечно, и сам хорош, но да и не об этом. Вы что, реально считаете, что, уйдя в глубокий рейд, возможно, на несколько месяцев, вы принесете Федерации больше пользы, чем оставшись здесь? А вы не думали, что кто-то должен управлять флотом и армией все это время? Вы, господа, высшие офицеры. Выше вас только маршал Тобольский, который, сами знаете, какой флотоводец. Вы на кого хотите оставить флот и армию Федерации? На адмирала Бронштейна? А когда он последний раз выводил флот в сражение? А кто, кроме вас и Лаврова, сегодня умеет применять наше новое оружие? По-настоящему применять, с максимальной эффективностью. А ведь если сюда, вопреки расчетам Генштаба и Адмиралтейства, завтра заявятся кварги, кто-то должен будет их встретить и наддать им так, чтобы даже дорогу сюда забыли. Кто, кроме вас, сможет это сделать?»
«И какие у нас варианты?» — задумчиво произнес Князев. «Вы ведь правильно сказали, что кроме нас никто не имеет опыта боевого использования нового оружия. А вся рейдовая группа практически на этом оружии и держится. И флот, и десант».
«Я знаю, к чему вы нас подталкиваете», — немного грустно улыбнулся адмирал Нельсон. «Нам пора перестать быть теми курсантами в душе, которыми мы с генералом до сих пор оставались, искренне считая, что это просто замечательно. Наверное, и впрямь пора. Жаль. Да к тому же у нас действительно есть человек, который владеет этим оружием даже лучше нас, поскольку сам его и создавал, и который уже не раз доказал, что управление крупными соединениями флота и армии ему вполне по плечу. Доставайте ваш планшет, господин десантник», — обратился Нельсон к Князеву. «Будем писать рапорт главнокомандующему. Перед отправкой сбросьте документ мне», —
с легкой усмешкой попросил Барингсон.
«Я тоже поставлю подпись».
После инцидента в резиденции Тобольского прошло уже 2 недели. Я полностью погрузился в дела своего департамента, чуть не каждый день участвуя в совещаниях с группой ученых, занимающихся работой над новыми принципами движения в гиперпространстве. Дело двигалось, хотя и со скрипом, и постоянно требовало моего вмешательства, чтобы научные изыскания не уходили в заведомо тупиковые направления, коих в этом разделе физики имелось более чем достаточно. Зато я понял, что очень сильно недооценивал интеллектуальный потенциал местных ученых.
Получая от меня аккуратные подсказки, а иногда и просто намеки, они раскручивали их с невероятной скоростью. Я только и успевал блокировать полет их мыслей, если они начинали развиваться в совсем уж неверном направлении. Но таких случаев становилось все меньше и меньше. Я понял, что если и дальше дело пойдет такими темпами, то вскоре я смогу продемонстрировать президенту не просто технологию, позволяющую увеличить дальность единичного гиперпрыжка, но и нечто большее. Вызов в резиденцию Тобольского поступил по официальному каналу. И я понял, что неопределенности в моей дальнейшей судьбе, видимо, теперь поубавится. В этот раз меня провели в зал приемов. Торжественная обстановка, флаги метрополии, колоний, строй высших офицеров армии и флота, в центре зала небольшая трибуна изящной формы с гербом Земной Федерации. Руководитель церемонии указал мне место в строю. На мои майорские погоны генералы и адмиралы больше не поглядывали с удивлением, как это было раньше в подобных случаях. Привыкли. Я немного удивился, что никто не предупредил меня заранее, но, видимо, на то были какие-то причины. Потом в зал под звуки гимна вышел президент и порадовал нас 10-минутной речью о том, как нам сейчас тяжело, но мы не сдаемся и делаем все возможное в тылу и на фронте, чтобы не только не допустить наглого агрессора вглубь территории Федерации, но и ответить ударом на удар и дать врагу понять, что он нигде не может чувствовать себя уверенно, даже на своих исконных планетах. Последнее утверждение было достаточно свежим для подобных речей, на что, судя по лицам присутствующих, обратил внимание не только я. Церемония мало отличалась от той, в которой я участвовал при награждении Золотой Звездой. Все так же выходили из строя названные помощником президента офицеры, звучали поздравления с присвоением генеральских и адмиральских званий и назначениями на новые должности. Иногда при этом еще и вручались награды. Я окинул взглядом зал и среди приглашенных гостей обнаружил дочь президента Викторию, чему совершенно не удивился. Но когда мой взгляд скользнул дальше, я чуть не выпал из строя без всякого вызова. С соседнего с Викой кресла нахально мне улыбалась капитан Инга Котова. А ведь ничего не сказала, конспираторша. Но ничего, доберусь я до тебя. Закончить мысль о способах мести коварной подруги мне не дали. Настал мой черед выходить к президентской трибуне. Тобольский встретил меня легкой улыбкой. Обычно заслуги и достижения награждаемого офицера оглашал помощник президента. А сам маршал лишь вручал награду, жал руку и иногда добавлял пару слов от себя. Но тут главнокомандующий остановил помощника жестом руки. «Майор Лавров», — подобающим моменту голосом произнес президент, — «за храбрость и стратегические таланты, проявленные вами в сражении за систему звезды Грумбридж, за высокий личный вклад в уничтожение более чем 30 тяжелых кораблей врага и спасение почти 300 миллионов граждан Земной Федерации, совместным решением правительства и Генерального штаба вы награждаетесь орденом полумесяца. Кроме того, за особые заслуги перед армией и флотом, персональным указом президента вам присвоено звание контр-адмирала. Придется вам все же сменить цвет мундира, Игорь Яковлевич». Неожиданно назвал меня Тобольский по имени-отчеству. В качестве первой цели мы выбрали систему Дельта-треугольника. Именно там, еще в первом разведывательном рейде, мы с Юнгао обнаружили крейсер «Кваргов», поврежденный неизвестным оружием. Однако, кроме крейсера, имелось в этой системе много еще интересных объектов. Например, комплекс верфей и несколько пустотных заводов по переработке сырья, добываемого в поясе астероидов и на спутниках впечатляющего газового гиганта пятой планеты системы. Вот за ними-то мы сюда и пришли. Путь к Дельте Треугольника был нам уже более-менее знаком. Именно этой дорогой мы с Юнгао возвращались домой из рейда, подконтрольный кваргам космос. Тем не менее, неприятных неожиданностей мы все же опасались. Поэтому двигались довольно медленно, высылая перед каждым нашим прыжком несколько малых разведчиков, и лишь потом, после их доклада, прыгая вслед за ними. Пару раз мы ловили якорные сигналы гипермаяков, оставленных Юнгао и Мбио, на пути их движения к дальней границе владений кваргов.
Но наш путь лежал несколько в стороне от маршрута разведчиков, и сигналы маяков едва различались на фоне естественных шумов. 3 недели пути сильно нас вымотали, но любое ожидание рано или поздно заканчивается. Мы прибыли. Разведчики, совершившие прыжок на окраину системы, обнаружили значительные изменения в промышленной инфраструктуре кваргов, произошедшие с того времени, когда сюда наведывались мы с Юнгао. На орбите газового гиганта добавилось пустотных доков, и в 2 из них, особо выделявшихся размерами, строились знакомые нам гигантские линкоры. 2 населенные кваргами планеты обзавелись дополнительными системами обороны. Орбитальных крепостей у каждой осталось по 4, но к ним добавились десятки мониторов, таких же, какими противник пытался защитить низкие орбиты Лейтона-5. Меня это насторожило. Обычно мониторы использовались только для быстрого создания орбитальной обороны недавно захваченных планет, где еще не имелось орбитальных крепостей. Эскадра прикрытия оказалась более чем внушительной. 10 линкоров, один из которых класса «Титан», 2 авианосца, 4 крейсера и эсминцы с корветами в изрядном количестве. Но самым неприятным стало то, что появление нашей эскадры кварги обнаружили сразу. Несмотря на то, что я не стал вводить в последний прыжок крейсера и эсминцы, ограничившись только невидимками. После нашего выхода из гипера в районе орбиты 8-й планеты силы кваргов сразу пришли в движение. Но в нашу сторону устремилась не вся их эскадра, а лишь 3 десятка эсминцев и корветов, сопровождаемых массой каких-то более мелких кораблей, явно внутрисистемного класса. «Странная реакция», — произнес я вслух посетившую меня мысль. «Они, похоже, нас не видят, но каким-то образом узнали о том, что мы здесь, причем даже как-то вычислили примерный район нашего выхода из гипера». «Может, нам сменить курс, господин контр-адмирал?» — предложил командир невидимок, капитан первого ранга Эверс. «Сразу станет понятно, на что способны эти их новые системы контроля пространства». Я нашел идею здравой, и все 30 невидимок, сохраняя строй, совершили поворот на 90 градусов, двигаясь теперь вдоль орбиты 8-й планеты. Минут через 20 стало понятно, что наш маневр противник засек, его корабли изменили курс, вновь нацелились на нашу эскадру. Мы явно столкнулись с чем-то новым, с какой-то технологией, которую кварги раньше не применяли. Лезть в таких условиях в центр системы я считал неоправданным риском, но собрать максимум сведений о новом оружии врага было необходимо. Пока в действиях противника я не видел ничего опасного для нас. К нам приближалось почти 7 десятков кораблей, но самыми крупными среди них были эсминцы, а на самые мелкие даже дрон-торпеды тратить не хотелось. «Противник отреагировал на смену курса нашей эскадры с запозданием в 17 минут», — сообщил мне Эверс. «Я не знаю, что они используют, но это что-то не слишком точное и быстрое». «Господин контр-адмирал, разрешите обратиться?» — развернулся ко мне оператор контроля пространства. «Я вас слушаю, лейтенант».
«Судя по времени реакции и отсутствию точного захвата цели, противник использует сеть масс-детекторов. Вот только чтобы это хоть как-то работало, детекторов нужно много. А разрешающая способность у них должна быть на 2 порядка выше, чем у наших лучших образцов. Нас учили, что этот метод когда-то рассматривался в качестве альтернативы широкополосным сканерам и так и не был принят на вооружение из-за низкой точности и высокой стоимости». «Ну да», — задумчиво произнес Эверс, — «было такое. Дорого, не точно, но зато полностью игнорирует наши средства РЭП. Меня другое интересует, почему именно здесь? Они развернули дорогую и явно новейшую свою разработку в тыловой системе, пригнали сюда мониторы и усилили ими оборону планет. Кварги боятся, что система Дельта-треугольника подвергнется атаке, но они не могли узнать о наших планах, никак не могли. А значит, они ждут не нас».
«Да в том-то и дело, что именно нас они и ждут», — возразил я. «Зачем еще им понадобилась бы сеть масс-детекторов? Пока у нас не появились новые средства маскировки, кварги прекрасно обходились своими сканерами. Давайте пока исходить из того, что противник далеко не глуп, и понимает, что наше новое оружие дает нам возможность скрытно выходить на рубеж атаки и бить по узлам инфраструктуры, где бы они ни находились. Мы уже продемонстрировали это, когда атаковали верфи со строящимися линкорами. Неужели вы думаете, что кварги не приняли после этого меры для исключения подобных ударов в будущем? Довести свои средства РЭП и сканеры до нашего уровня они не смогли, вот и решили пойти другим путем.
пусть и более сложным и дорогим, но дающим хоть какую-то защиту от нашей тактики применения дрон-торпед.
«А мониторы на низких орбитах зачем?»
— не успокаивался Эверс. «Да все за тем же. Нетрудно предположить, что по планетам мы тоже можем ударить, если уж прибудем в систему. Все, прекращаем обсуждение. Через 30 минут здесь будут передовые силы противника, и нам нужно организовать им теплую встречу. Невидимкам с 1-го по 5-й выдвинуться навстречу противнику и лечь в дрейф. Торпедный залп по готовности. Истребителям сопроводить торпеды до рубежа автономной атаки и уничтожить малые внутрисистемные корабли противника. Торпеды тратить на них не будем. Только пусть с командирскими машинами вперед не лезут. Хватит скваргов и беспилотников».
В этот раз вооружение невидимых мы сконфигурировали иначе, чем в битве за Грумбридж. Практика показала, что дрон-торпеды без прикрытия истребителей плохо переносят атаку москитных сил противника, поэтому теперь каждый носитель имел на борту 30 дрон-торпед при 3 командирских машинах и 20 беспилотных истребителей, управляемых 2 пилотируемыми ведущими. К сожалению, система управления торпедами и истребителями прямо с борта невидимок к нашему рейду подготовить еще не успели. Выделенных мной сил по всем прикидкам должно было хватить с избытком, но я не собирался рисковать и экономить. Солидный запас торпед и беспилотных истребителей, загруженный в транспортные корабли, давал мне такую возможность. Но сюрпризы на сегодня еще не закончились. Легкие силы кваргов изменили строй. Видимо, выдвижение в их сторону 5 невидимок не прошло незамеченным. Вперед вышли те самые малые внутрисистемные корабли и распались на десятки частей, оказавшихся зондами-разведчиками, практически сканерами с двигателями и передатчиками. Образовав густой строй, волна зондов рванулась вперед, а вслед за ней начали форсированные разгон эсминцы и корветы. Что-то ситуация перестала мне нравиться. Я бы, наверное, отдал выдвинутым вперед невидимкам приказ отступать, не ввязываясь в бой, но возможности нового оружия и тактики противника требовалось выяснить как можно детальнее. «Невидимкам 1-5, немедленный торпедный залп. Истребителям старт», — принял я решение. «Сразу после ухода торпед и истребителей разрыв дистанции с противником». Через несколько минут с командирских машин, ушедших навстречу врагу, один за другим посыпались доклады об обнаружении противником. Зонды, сквозь строй которых сейчас прорывались к целям истребителей и торпеды, сами оружия не имели, но их сканеры из-за ничтожного по космическим меркам расстояния прекрасно видели цели и транслировали эти данные на свои корабли, в результате чего эффективность наведения управляемых ракет и точность зенитного огня возросли на порядок. «Истребителям сосредоточить огонь на зондах!» Впрочем, мой приказ запоздал. Пилоты сами разобрались в ситуации не хуже меня. Охота за небольшими, не слишком маневренными, но очень многочисленными аппаратами требовала от истребительного прикрытия времени, которого не было. С каждой секундной зенитные средства противника выбивали все больше торпед. Изначально с 5 невидимок к целям их ушло 150. Сейчас, несмотря на все усилия истребителей и собственные отчаянные маневры, лишь около 50 адских машинок продолжали путь к кораблям кваргов. Но шли они уже в автономном режиме, и до цели им оставалось совсем немного.
«Есть попадание в корабли противника», — доложил оператор контроля пространства.
На тактической проекции 17 вражеских вымпелов замерцали и погасли, но оставшиеся 13 кораблей, в основном корветы, продолжили разгон, стремясь догнать и уничтожить носители, осуществившие запуск торпед. О том, что они все еще где-то здесь, врагу сообщала сеть масс-детекторов, обнаружить которые мы пока так и не смогли. Не до конца выбитые зонды противника расходились широким веером, пытаясь нащупать своими сканерами не так уж и маленькие корпуса невидимок. А наши истребители, понесшие немалые потери и истратившие на охоту за зондами практически весь боезапас, не могли ничем помочь своим кораблям-носителям и вынуждены вышли из боя. «Невидимкам 1-5, курс на основные силы эскадры. 6-9, выдвинуться вперед и прикрыть торпедным залпом и истребителями отступления группы 1-5. Истребители отправить первыми для зачистки сети зондов противника. Торпедный залп с задержкой в 3 минуты после старта истребителей», — озвучил я новый приказ. Кажется, в схеме противодействия новой тактики кваргов что-то стало вырисовываться. Кварги использовали все свои носители зондов в первом столкновении с невидимками.
Поэтому сейчас волну истребителей встретила уже не столь густая сеть летающих сканеров. К тому же она вынуждена растянулась на куда большую площадь, чем в начале боя. Да и кораблей у противника осталось всего 13. Так что плотность зенитного огня не шла ни в какое сравнение с той, что встретила первую волну торпед. Через 15 минут все было кончено. 13 вспышек осветили на мгновение пустоту космоса, а половина дрон-торпед вернулась на невидимки, не найдя себе целей. Подобрав истребители и командирские машины торпедных звеньев, первая десятка невидимок начала разгон для прыжка к нашей временной базе за пределами системы. Им требовалось пополнить боезапас торпед и беспилотных истребителей. В этом бою мы потеряли 9 командирских машин, и места погибших должны были занять пилоты из резерва. Я еще раз убедился, что пилотируемые истребители должны исчезнуть с первой линии боя. Все для этого уже есть, осталось только продавить это решение в Адмиралтействе и с достаточной интенсивностью накрутить хвост безмерно мной уважаемого.